Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема нашего выпуска сегодня связана на самом деле напрямую с Россией, но также и со всем остальным миром, со всеми практически государствами. Новость о возможном скором закрытии всех визовых центров на территории России в связи с обсуждаемым сейчас в Госдуме новым законом о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию 26 июля привела многих граждан и российские туркомпании в состояние близкое к панике. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что поправки, внесенные недавно депутатами Госдумы от «Единой России», предполагают введение обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении въездных виз в другие государства. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах России, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также предлагается обязать визовые центры иметь как минимум 3-летний опыт работы в данном бизнесе. Критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет, уверена Ирина Тюрина. Однако в мире российского туристического бизнеса существует и совсем другое мнение. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, уверена, что, во-первых, новый закон, пока не прошедший даже первое чтение, не будет принят в нынешнем виде, и, во-вторых, что он направлен скорее на вытеснение с рынка недобросовестных компаний-монополистов, в реальности не имеющих ни юридических прав, ни навыков работы в качестве визовых центров, однако выдающих себя за таковые и бессовестно завышающих стоимость оказываемых услуг. Об этом она рассказала Радио Свобода.
Не надо так сильно забегать вперед, потому что это всего лишь законопроект. Он даже не прошел Думу, он не прошел первое чтение. Будет ли он вообще реализован или нет, это на данном этапе большой вопрос. Поэтому говорить о том, кто пройдет аккредитацию, не пройдет, вообще каковы будут условия аккредитации в финальном варианте документа, это неизвестно. Тем не менее, предположим, что все остается без изменений, и вдруг у нас этот законопроект стал законом. Надо сказать, что те юридические лица, которые представляют визовые центры в России, их всего несколько, их не так много, они все равно зарегистрированы как российские юридические лица. Доля иностранного капитала там может варьироваться, но перерегистрация юридического лица с изменением доли иностранного капитала – это не проблема. Наибольшая техническая сложность в количестве филиалов, которые требуются согласно тексту законопроекта, их должно быть не менее 20 и не менее одного в каждом федеральном округе. А такими возможностями обладают отнюдь не все компании, обслуживающие консульства разных стран на территории России. Но тем не менее… Этот вопрос также решаемый, поскольку закона еще нет и в любом случае он не вступает в силу завтра.
А есть ли абсолютно отечественные, так сказать, визовые центры? И если да, смогут ли они пройти аккредитацию?
Смотря что считать отечественными, доля капитала везде разная. Есть компании, где доля иностранного капитала минимальная. Со 100% российским капиталом, но во всяком случае, мне неизвестны такие компании.
А что касается этого пункта про как минимум 3 года опыта работы в подобном бизнесе, все ли они обладают юридически вот этим минимальным необходимым сроком?
На данный момент практически все, я бы сказала, там 95% тех компаний, которые обслуживают консульство, у них есть опыт, превышающий 3 года работы в этой сфере.
Как и с кем работают самые крупные, с какими посольствами?
Самая распространенная сеть – это сеть компании WFS Global. Она работает всего в 130 странах, и Россия – одна из стран, где она представлена наиболее масштабным, активным образом. Она обслуживает большинство европейских стран. Большинство, но не все. В Испании другой оператор визового центра, в Италии другой оператор визового центра, в Латвии и Мальте также другие операторы визовых центров. Франция, Великобритания тоже работают с другими операторами, но там есть доля ВФС. То есть не напрямую с ВФС Global, но есть доля. Таким образом, у нас на данный момент в России работает точно 6 более или менее крупных компаний, которые обслуживают консульства разных стран европейских. Визовые центры, которые обслуживают Испанию, Грецию, Италию, Францию, количество филиалов в России приближается к 20, в некоторых случаях превышает 20.
Майя, а как вы думаете, с чем связан вот этот ажиотаж, я бы даже сказал, паника при известиях о том, что теоретически ни один из действующих визовых центров работать не сможет?
Уже какое-то время информационное поле живет в состоянии такой постправды, что главное как-то громко выступить, потом уже никто в нюансы не вдается. Если кинуть клич, что визовые центры перестанут работать, на рынке, естественно, начинается паника. И за несколько часов распространяется эта информация. У нас в офисе уже несколько десятков обращений от туристических компаний и просто от людей, туристов, которые задают этот вопрос, неужели все закроют? Все зависит от подачи и от отсутствия погружения непосредственно в сам документ, где, в общем, нет ничего страшного. На наш взгляд, даже при поверхностном, по диагонали прочтении документа становится понятно, что основная задача – ограничить те компании, которые визовыми центрами не являются, но при этом берут на себя функционал по оформлению виз. Таких компаний в России очень много. И формально они не нарушают закон, потому что это нигде не написано. Но, тем не менее, у них нет договоров с консульствами, у них нет полномочий по сбору документов и передаче их в консульство. И цены у них несколько отличаются. И услугами таких компаний пользуется довольно существенное количество людей. Уход таких компаний с рынка мы бы, например, приветствовали. Потому что, на наш взгляд, это все-таки не совсем законная деятельность.
А есть ли не экзотические для россиян государства, куда они ездят в достаточном количестве, и визу, в которой совершенно невозможно получить самостоятельно? Только через визовый центр, иначе нельзя.
Я могу сказать, что все европейские страны, все страны Шенгена, они оформляют визу через визовый центр. Это настоятельное требование консульства. Есть категория виз, документы на которые можно подать в само консульство. Например, Испания оформляет так учебные визы, либо визы для владельцев недвижимости. То есть здесь можно миновать визовый центр. Все остальные туристы, они идут через визовый центр. И касается таких стран, как, например, Болгария, Хорватия, которые пока в Шенген не входят, и абсолютно всех шенгенских стран. То есть требование работать через визовый центр – это обязательное требование.
Есть ли данные, какое количество россиян из числа выезжающих за рубеж каждый год, в любом случае, получая любые визы, пользуются визовыми центрами, и сколько людей визы делают самостоятельно?
В данном случае самостоятельно тоже означает через визовый центр. По нашей оценке, если не считать визы особой категории, там учебные, недвижимость, деловая виза, в разных посольствах, в разных консульствах по-разному, то все остальные туристы, они оформляют визы через визовый центр. По нашей предварительной оценке, 85% всех выезжающих за границу пользуются услугами визовых центров.
Напомню, что я беседовал с Майей Ломидзе, исполнительным директором Ассоциации туроператоров России. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Высший политсовет хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, союзников Башара Асада, Ирана и ливанской Хизбаллы обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и содействовать прекращению гражданской войны в этой стране, идущей с 2014-2015 годов. Хуситы, противостоящие мощной коалиции мусульманских государств, в основном суннитских монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи, сейчас оказались на грани поражения. О войне в Йемене и ее возможных последствиях и о том, почему хуситы сейчас надеются именно на помощь Владимира Путина, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-арабист Кирилл Семенов.
У хуситов сейчас очень сложное положение. Это связано с тем, что их второй по величине город Хадейда, он же главный порт, через который поступает основная доля гуманитарной продовольственной помощи для Йемена, находится фактически под угрозой атаки со стороны сил коалиции, возглавляемой Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Коалиция уже захватила аэропорт в районе Хадейда, который переходит из рук в руки. Сейчас идут консультации по поводу того, что будет дальше с Хадейдой. И в связи с этим, конечно, у хуситов большие опасения, что если операция начнется по штурму города, то фактически все поставки продовольствия в Йемен будут сорваны. И все население тех территорий, где действует администрация Ансар-Аллах, хуситов, окажутся просто-напросто без средств к существованию. Просто если начнутся городские бои в Хадейде, транспортные суда не смогут зайти порт этого города, да, для разгрузки. Да. То есть это будет серьезный удар, это будет, возможно, некая новая стадия, да, вот гуманитарная катастрофа, которая сейчас происходит в этой стране. Поэтому хуситы ищут любые возможности, обращаются в том числе и к России для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Когда-то Йемен, а на самом деле два Йемена, два государства, позже слившиеся в одно, оба были союзниками Советского Союза, несмотря на войну между ними. Память об этих временах еще жива у старшего поколения, которое, как всегда, на Востоке и определяет политику. Можно до сих пор Москва остается каким-то таким мифическим ориентиром для них, вдобавок к исторической нелюбви к США.
Сохранились определенная память, да, можно назвать, да, к этому периоду. Она, конечно, больше сохранилась на юге Йемена, где существовала Народно-демократическая республика Йемен. Что касается северного Йемена, да, там тоже есть, но это скорее относится к более раннему периоду, это 60-е годы, когда там были египетские войска, помогали свергать йеменского короля. Соответственно, эта память там несколько все-таки уже стерлась. Но вот это сама, что Россия стоит во главе неких сил, которые представляют антиимпериалистический блок, по-прежнему, да, есть. И, соответственно, нельзя здесь обойти стороной тот факт, что хуситы все-таки, они благосклонно относится к режиму Башара Аль-Асада в Сирии, да, рассматривая его, да, как своего некого, да, идеологического союзника, как минимум в противостоянии со странами, так, суннитского блока, вот, Саудовской Аравии, Эмиратами, да, Катаром. На этом фоне, конечно, хуситы в большей степени, конечно, ориентированы на Москву, и именно в Москве видят некого посредника, да, который может в большей степени лоббировать их интересы, чем какая-либо другая мировая столица. Но надо признать, что в последнее время, конечно, отношения Москвы с хуситами несколько испортились. Это произошло после того, как хуситы убили экс-президента Али Абдалла Салих, с которым особенно Москва была тесно связана, и с которым все-таки контакты Москвы были более глубокие. Как известно, Салих был союзником, да, хуситов, но потом решил несколько изменить курс и пойти на мирные соглашения с коалицией, после чего в попытке мятежа его он был убит. Да. Самое главное, что не только хуситы заинтересованы в посреднической роли Москвы, но также и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
Хуситы? И их противники не могут не знать всех деталей войны в Сирии, где Россия стала, ну, конечно, одним из ключевых игроков. Последние победы Асада при помощи российской армии и, в общем, цена этих побед для всех сторон, что укрепили их в мысли, что вмешательство Кремля в внутренние йеменские дела может оказаться для них полезным?
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они, например, считают, что взамен на их на невмешательство или уменьшение собственной роли в поддержке оппозиции, вот некого последнее время вот намечаемой такой тенденции более благосклонного отношения к сирийскому режиму, они как бы, наверное, хотели бы видеть от Москвы большей лояльности в отношении конфликта к Йемену. Да, и если Россия уже вернулась на Ближний Восток, то пусть она, да, возвращается не только в Сирию, но и участвует в йеменском урегулировании, соответственно, в том числе и поддерживая интересы и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов. Для этого, да, есть определенные, конечно, предпосылки, что Москва, да, в этом также заинтересована. Возможно, и даже и закрепиться в Йемене, да, если там будет какое-то сформировано новое правительство национального единства, да, тем более, что там картина достаточно сложная. Сторонники Салиха, с которыми вела диалог Москва, их теперь фактически поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Сын Салиха проживает в Эмиратах. Племянник Салиха, Тарик Салих, да, возглавляет в том числе большую группировку сил, которые наступают на Ходейда, да, воюют уже против хуситов. Поэтому здесь такой расклад, да, что у Москвы есть возможность, да, для маневра.
Россия ведь сейчас стремится активно развивать отношения с Саудовской Аравией, вот, главным сегодня врагом хуситов. Это непонимание ситуации со стороны хуситов или, наоборот, тонкий расчет? Потому что я сразу продолжу, Москва одновременно считается и партнером Тегерана на Ближнем Востоке, но особенно когда речь заходит о той же войне в Сирии. В Рияде полагают, что как раз иранский режим и стоит за хуситами. Возможно ли, что так на самом деле Иран прощупывает возможность примирения к саудитами? Как разобраться в этом сложнейшем клубке?
Во-первых, Саудовская Аравия не собирается уничтожить хуситов. Позиция Саудовской Аравии изначально была такая, что хуситы, они могут остаться как политическая сила в Йемене, но они не должны быть у власти. Мы готовы предоставить места в правительстве, да, в обмен на возвращение легитимного правительства, да, то есть администрации Хади. Речь именно об уничтожении хуситов не стоит, и Саудовская Аравия, ее представители неоднократно об этом говорили, да, что хуситы для нас соседи, да, хочется нам или не хочется, но они уже укоренились в Йемене, у них поддержка населения есть, и, соответственно, Рияд готов с ними считаться. Что касается Ирана, все Саудовская Аравия и другие страны борются с Ираном в Йемене. То есть, заявляя о том, что они борются с хуситами, тем самым, да, как бы ведут борьбу против иранской экспансии на Аравийском полуострове. Для Ирана это очень удобно, потому что Иран на это не тратит фактически ни копейки. То есть какая-то помощь хуситам, конечно, идет, но она очень незначительная. То есть не те объемы, о которых говорится в Саудовской Аравии. Хуситы находятся действительно в изоляции и могут опираться прежде всего на собственные силы. И поэтому для Тегерана нет проблем, скажем так, в кавычках, сдать хуситов, потому что они в них, собственно, и не вложились, и хуситы, они не настолько связаны с Тегераном, как это, да, вот, пытается представить, в том числе и для собственных идеологических целей Саудовская Аравия. Хуситы – это местные силы, да, у них есть определенная близость некоторых идеологических установок с режимом в Тегеране, но, тем не менее, это все-таки самостоятельные игроки, это не ливанская Хизбалла и не других именистей структур. Они решают собственные задачи, которые как-то вот не направлены на полную поддержку вот идеи хаминизма, идеи этой шиитской революции, которая исходит из Тегерана.
Так считает, напоминаю, политолог-арабист Кирилл Семенов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. На этот раз он носит особо острый характер и грозит, по мнению наблюдателей, самому существованию института монархии. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В центре скандала фигура 80-летнего Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Фелипе VI, заслуженного короля в отставке, как его называют официально. Пресса обвиняет Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов и так далее. Основанием для этих обвинений послужили публикации в специализирующихся на сенсациях изданиях «El Español» и «OK Diario». Речь идет о якобы слитых в прессу материалах из досье отставного полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, находящегося с ноября прошлого года в тюрьме под следствием. Испанская Фемида утверждает, что комиссар многие годы торговал служебной информацией, а также собирал компромат на высокопоставленных лиц с целью шантажа и вымогательства. Так, в 2015 году ему удалось тайно записать разговор с проживающей в Монако гражданкой Германии 54-летней Кариной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимной связи с Хуаном Карлосом. Явно недовольная прекращением этой связи, дама-простолюдинка, которая предпочитает именоваться принцессой Цусайн Витгенштейн, носить титул и фамилию одного из своих бывших мужей, выложила полицейскому все, что знала о монархии. Впрочем, по мнению журналиста-исследователя Жуана Прунеса, ее откровения ничего принципиально нового не содержат. О сомнительных делах бывшего короля известно давно. Жуан Прунес.
По данным такого авторитетного издания, как «Нью-Йорк Таймс», личное состояние Хуана Карлоса – 1 миллиард 800 миллионов евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов. При этом он находился у власти 38, а не 180 лет, с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу сына. Откуда же капитал? Известно, к примеру, что монарх многие годы получал комиссионное с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива, по 1-2 доллара за баррель. Прижимистость бывшего монарха тоже хорошо известна. Деньги он тратил разве что на свое увлечение охотой, да и иногда дарил ювелирные украшения любовницам. Напомню, что та же Карина жила в поселке Парда, в доме, который числился за королевской гвардией, то есть принадлежал государству и содержался за счет налогоплательщиков. Его охраняли сотрудники спецслужб, оберегая это место интимных встреч от посторонних глаз. Кто-то иной мог бы приобрести дом для возлюбленной на собственные средства, но Хуан Карлос с деньгами всегда трудно расставался.
В частности, из записей разговора с Кариной следует, что бывший король получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испании скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, а саму немку порой использовал в качестве подставного лица. Так, чтобы уйти от налогов, монарх оформил на нее некую земельную собственность Марокко. Карина также утверждает, что Хуан Карлос тайно хранит деньги в Швейцарии, причем банковские счета оформлены на имя его двоюродного брата Альваро де Орлеан Борбона. С целью отмыть нелегальные капиталы, по словам Карины, бывший король прибегает к услугам адвоката-итальянца Данте Каноника, специалиста по размещению денег в офшорных зонах. Кроме того, из записей следует, что Хуан Карлос лично помогал наладить коррупционные схемы своему зятю-гандболисту Иньяки Урдангарину, который в конце концов угодил почти на 6 лет в тюрьму по обвинению в хищении общественных средств. Предыдущий скандал вокруг королевского семейства, вызванный следствием и судом над Урдангарином, будоражил испанцев более 10 лет. Жуан Прунес.
Вспомним, что именно король открыл дорогу Урдангарину к незаконной деятельности. Без высочайшей опеки он не смог бы ни получить, ни присвоить деньги, которые выделяли ему, как руководителю фонда развития спорта, разные государственные структуры. Вспомним и то, что процесс гниения, как в случае с рыбой, всегда начинается с головы. В королевской семье с Хуана Карлоса.
Разоблачение брошенной возлюбленной сопровождаются в прессе не только описанием финансовых деяний заслуженного короля. Отмечаются такие стороны его поведения, как злоупотребление алкоголем и, главное, необузданное пристрастие к женскому полу, которое сохранилось у монарха даже в почтенном возрасте. И это несмотря на его действующий брак с принцессой Софией Греческой, правнучкой российской великой княжны Ольги Константиновны. Так, по данным издания «Vox Populi», бывший король за свою жизнь имел интимные отношения с 1500 женщин, а газета «El Español» приводит цифру в 5000. Журналист Прунес считает эти данные преувеличенными. Он перечислил имена лишь нескольких дам, связь короля с которыми хорошо известна.
В истории Карины тоже ничего нового. До нее у монарха, среди прочих подруг, была актриса варьете Барбара Рей, дизайнер Марта Гайя, итальянская телеведущая Рафаэла Карра и так далее. А в 1975 году королева София застала его в супружеской постели со знаменитой певицей и кинозвездой Сарой Монтьель, которая, к тому же, по своему обыкновению, курила сигару. Вряд ли королеве гречанки эта сцена напомнила древнюю эллинскую трагедию. Скорее, испанский кинематограф того времени, не в меру увлекавшийся альковными сценами.
Раскрученный в прессе скандал тут же нашел отклик в политических кругах Испании. Некоторые члены парламента потребовали разобраться с бывшим королем, создав для этого специальную комиссию, а также преследовать Хуана Карлоса в судебном порядке. Депутат Альберто Гарсон.
Разве не должен беспокоить наш парламент тот факт, что монарх брал комиссионные за международные сделки? Разве не может не беспокоить, что все это было известно нашим спецслужбам, и они молчали? Если бы кто-то иной совершал подобные деяния, то непременно был бы наказан. Все это беспокоит, поскольку затрагивает имидж нашей страны, наносит вред нашей безопасности и бюджету. Поэтому необходимо, как мы считаем, создать парламентскую комиссию для расследования злоупотреблений бывшего короля. В рамках этой комиссии можно было бы обсудить и темные места в нашей Конституции, обеспечивающие некоторым лицам полную безнаказанность. Мы хотим, чтобы в Испании все были равны перед законом.
Под темными местами в Конституции депутат имел в виду положение, освобождающее главу государства от любого юридического преследования. Именно эта статья оберегала монарха все годы его царствования. Теперь, утратив корону, он потерял и эту привилегию. Правда, по закону, возбудить дело против бывшего монарха может только Верховный суд Испании. И все же, почему компромат, записанный 3 года назад, вызвал скандал именно сейчас? Почему он привлекает такое внимание, хотя, по свидетельству экспертов, в нем нет ничего нового, ничего, что было бы ранее неизвестно и спецслужбам, и широкой общественности? Кстати, последнее раньше всегда прощало королю любые шалости, учитывая его заслуги. Ведь Хуан Карлос был одним из главных действующих лиц успешного перехода Испании от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого века. Что же касается масштабов нынешнего наезда, то мадридский публицист Эдуардо Гарсия Серрано видит за ним интриги особо активных в последнее время каталонских сепаратистов. Именно они всячески раздувают скандал, чтобы скомпрометировать не столько бывшего короля, сколько сам институт монархии, которая, по выражению публицистов, стала им поперек горла.
Полагаю, что масштабы нынешнего скандала объясняются не только вендеттой комиссара Шантажа, Вильярехо, крайне опасного субъекта. Он усиленно гнетается сепаратистами, желающими покончить с монархией. Они обозлены решительной позицией короля Филиппе в защиту единства страны. Его выступления по этому вопросу мобилизуют на манифестации миллионы сторонников единой Испании. Причем не где-нибудь, а в самой Барселоне, сердце сепаратистов. И этого они не могут простить. Ведь сегодня монархия стала символом территориальной целостности страны. Таким образом, цель скандала вовсе не в том, чтобы растоптать престарелого Хуана Карлоса и Карину. Цель – свергнуть монархию как гаранта национального единства Испании.
Похоже, аналогичного мнения придерживается и правительство Испании, и Верховный суд, и ведущие парламентские партии, которые не намерены придавать делу особое значение. Во всяком случае, никакой специальной комиссии по делу Хуана Карлоса создана не будет. Не будет и уголовного преследования, учитывая, что все перечисленные деяния относятся к периоду, когда Хуан Карлос являлся неподсудным. Пока запланирован лишь доклад на эту тему руководителя спецслужб Феликса Санса Рольдана на закрытом заседании комиссии парламента по государственным тайнам. Материалы доклада публиковаться в прессе не будут.
Над этим материалом работал, напоминаю, наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.